Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, прямий ефір. Це програма «Неофіт» з отцом Яковим Кротовим, якого я радо вітаю. Слава Ісусу Христу, отец.
Слава Віки, добрый день, вітаю.
Отец, ну что же, сегодня должны поговорить мы были о деньгах, но есть некоторые актуальные темы, мы с вами так вне эфира договаривались, что если такие темы приходят, то мы их тоже как бы должны обсудить. Вот давайте с сюжета начнем. Тему подбросил сам патриарх Кирилл, от чего бы и не поговорить. Давайте послушаем, а потом, ну, постараемся как бы подумать, что патриарх имел в виду. Внимание, сюжет.
Московский всеруси Кирилл считает, что корень всех бед Украины в церковном расколе. Об этом он заявил сегодня после литургии в храме в честь святого князя Владимира.
Мы знаем, какая колоссальная опасность нависла над Украиной. Важный частью сердцевины исторической Святой Руси. И опять-таки, что пущено в ход в качестве инструмента разрушения народной жизни? Разделение церкви. И это страшнее всякой агрессии, потому что это агрессия изнутри. И именно к этому, к этой агрессии примкнули несчастные, заблудившиеся люди, помраченные национализмом и создавшие раскол.
Ну вот такая вот история, отец. Ну там далее он говорит, что самый большой раскол, вот, из-за которого ему тяжело, случился 400 лет назад. Ну вот там просматривается конкретная уже церковь, украинская, греко-католическая. Вот что так не дает, ну, успокоиться патриарху Кириллу, вот украинская греко-католическая церковь? Что так вот, ну, просто в немилость попало и все?
Я думаю, что вы просто, конечно, пан Сергий, ну, как бы сказать, вы невежливы. О, вы как Понтий Пилат.
Угу.
Потому что Понтий Пилат спрашивал Спасителя, что есть истина. А Спаситель молчал, он не мог ответить, потому что истина – это не что, а кто.
А кто,
вот,
да.
Стоящий перед тобой. Значит, правильно сформулировать вопрос означает, прошу прощения за занудство, спросить, кто не дает покоя патриарху Кириллу.
Ага.
Ага. Вот. И вот здесь мы должны, я должен сделать маленький исторический экскурс в историю России при Ленине и его преемниках. Дело в том, что у советской, ленинской, ну, как бы сказать, новоимперской России есть родовая травма. Большевики успешно выиграли гражданскую войну с большим напряжением сил, за счет абсолютной бесчеловечности. Они делали то, на что белые не решались все-таки, как правило. Вот, выиграли. Единственное, они потерпели поражение, ну, так, как это говорится, чудо на Висле. Причем поражение потерпел не Троцкий и не Ленин, а лично Иосиф Виссарионович Сталин. И это действительно родовая травма, которая дает себя знать по сей день. Напоминаю, что первое, что сделал Владимир Владимирович Путин, став президентом, он выслал, он не напал на Чечню, это было все-таки мелочь. Вот он выслал из России польского епископа и нескольких римо-католических священников и приложил, надо сказать, все усилия, чтобы в России и греко-католики, ну, как сказать, заняли позу мумии.
А тут можно вот так вот нагло встрянуть, да? Это правда, что Ленин хотел все-таки, чтобы главная религия была римо-католическая? Что-то у него там не заладилось там вот до 20-х годов, поэтому он решил все-таки, чтобы православие было. Что-то такое вот часто пишут в публицистике.
О, Боже мой.
Это вранье, да, грубое?
Вранье – это чьи-то мечты, но мечты извращенные. Я вам скажу, ну как, какое римо-католичество и Ленин? Ленин был абсолютно безрелигиозный и антирелигиозный человек. Он не совсем был антирелигиозный, потому что Ленин был социопат, в отличие, кстати, от Сталина, Хрущева и до нынешних времен. Он действительно был социопат. И в этом смысле он не мог исповедовать никакую веру. Он манипулировал всем, включая ближайших друзей, жену, любовниц и так далее. И я думаю, что уже здесь проходила граница между ним и христианством, хоть христианством католическим, хоть христианством православным. Речь идет, наверное, немножко о другом. На Ленина переносят стереотипы, которые часто прилагают к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Феликс Эдмундович получил исправное римо-католическое воспитание, я бы даже сказал, был формацию, но ведь и Вольтер его получал. Я видел дом, где эта формация получалась. Это в Вильнюсе большевики заботливо сохранили, восстановили дом, где жил Дзержинский. И среди советских интеллектуалов было представление о том, что Дзержинский похож на иезуита по своей небрезгливости к средствам, что он похож на римокатолика эмоциональной холодностью, аскетизмом, то есть эдакий великий инквизитор Торквемада. Но надо прямо признать, вот сейчас на русском вышла, кстати, чудная монография одного французского историка, что важно, «Миф об иезуитах», по-моему, Леруа. И там рассказано о том, как с 17 века во Франции в ходе борьбы за королевскую власть возникает миф об иезуитах как тайной всепроникающей силе римского престола, который не брезгует никакими средствами. Но апогея этот миф достиг в знаменитом романе Эжена Сю «Агасфер». Это одновременно с графом Монте-Кристо. Да и в графе Монте-Кристо иезуиты видны. Но это, конечно, миф, к реальности отношения не имеет. И ни Ленин, ни Дзержинский, никакие не римо-католики, а просто каннибалы-людоеды.
Ага, ясно. А если вернуться все-таки к вот той истине, да, кто же мешает патриарху Кириллу? Да, да, уже правильно пытаюсь сформулировать вопрос.
Я обычно говорю «Лубянка», так народное название. Вот. Но в России, кстати, не знаю, как в Украине, шире распространено название «контора». Потому что Лубянка – это диссидент, так говорят, слегка пренебрежительно, с намеком на то, что это лубяная избушка, которая рано или поздно сгниет. А контора – это говорят в том числе и сами работники конторы. Они никогда не называют себя конторщики. Это новая аристократия, новые дворяне. Так вот, начиная с убийства Воровского, с конца 20-х годов, когда в России поливали грязью Папу Римского за крестовый поход молитв против СССР, это 30-31 год, это эпоха Голодомора. Так вот, некоторая тонкость заключается в том, что в России не было как таковой прямой антиукраинской пропаганды, но антипольская, активная антипольская и, более того, антикатолическая и антиуниатская, я уж так употреблю слово, то, что сказать антигрекокатолическая, ну, коряво, пропаганда, она была, конечно, антиукраинской. Потому что сейчас временно пропаганда говорит так, вот Донецкая Россия, ну и, конечно, Крым и Мариуполь, это как бы Россия, вот, а дальше Украина. Но это тактический ход. На самом деле пропаганда, вот если уступить, она будет говорить, ну вот Киев, конечно, это Россия, а Украина, собственно говоря, это только Львовщина. То есть они пытаются восстановить границы 18 века после третьего раздела Польши. И Украина подается как часть Польши. Вот то, что входило в Австро-Венгерскую империю, ну ладно, это так уж и быть, можно потерпеть, как Украину. Но все остальное – Воловьи Лужки наши. Поэтому еще раз скажу, антипольская пропаганда – это пропаганда антиукраинская. Символ, главный враг ЧК, Лубянки, конторы, вот тут на Востоке, это даже не Папа Римский, это митрополит Андрей Шептицкий. То есть столько грязи, сколько выливалось на Шептицкого, теперь причисленного к лику святых.
И я... еще не причисленного. Он, ну...
Его младший брат беатифицирован.
Ну, пока Андрея Шептицкого признали праведником, то есть он через какой-то этап расследования должен стать блаженным, уже потом святым.
Я понял. Ну, вы меня простите, я по-православному. Дело в том, что у православных система почитания святых, она чуть-чуть отличается, и у нас различаются местночтимые святые. различаются святые общечтимые. И я думаю, что вот те, кого у католиков называют праведники, у которых признаны заслуги веры, это соответствие православным местночтимым святым, которые совершенно не обязательно входят в календарь, даже обычно не входят. Вот. Так что, с моей точки зрения, митрополит Андрей святой, дай бог, значит, это там бюрократические тонкости все образуются. Но еще раз скажу, сколько я листал книг отдельно по его персоне, причем удивительно, что ненависть не ослабевает с годами. То есть и сейчас, но еще раз скажу, больше, чем на Бандеру, чем на обличение Бандеры тратится сил. Вот, это действительно удивительно, учитывая, что, во-первых, речь идет о польском аристократе, но этот польский аристократ стал для российских гебистов и империалистов символом действительно свободной, независимой Украины.
Чем он насолил-то так?
Он насолил, я вам скажу, чем, только не обижайтесь. Вы понимаете, вот были украинские эмигранты, польские эмигранты, большая польская эмиграция, начиная с Яхима Лилевеля, вот, и заканчивая знаменитым журналом «Культура», выходившим в Париже в второй половине XX века. Эти польские эмигранты, их не очень любили в Польше, потому что поляки видели своих три, как бы, своих врага главных в порядке нисхождения – это Россия, Германия и Украина. И вот, и вот польская миграция говорила, что на самом деле и Германия не враг Украины, и Украина не враг Украины, и что путь не враг Польши, и что путь Польши к настоящей прочной независимости и свободе лежит через примирение и объединение с немцами и с украинцами, через откровенный разговор о прошлых кровопролитиях и бедах, через взаимное прощение и через примирение. Надо сказать, что только последние лет 10 в Польше оценили вот эту идею. И только с началом русско-украинской войны 2014 года эта идея в Польше из абстрактной стала превращаться в направление определенной политики, какая бы партия ни находилась у власти. Так вот, митрополит или патриарх, я даже не знаю, как лучше говорить, митрополит Андрей Шептицкий – идеальный символ того, как человек, благодаря христианской вере и европейской культуре, и европейской образованности, становится единым в своем служении и Польше, и Украине, и Вселенской Церкви.
Угу. Замечательно, интересно. Но насколько я не могу от другого понять, почему тому же патриарху Кириллу нужно идентифицировать украинскую греко-католическую церковь в Украине как однозначного врага. Вот почему именно с этой церковью? Даже не киевский патриархат. Мне кажется, они на него сейчас намного меньше гонят. А вот именно греко-католики. Вот здесь да. Я не понимаю.
Ну как? Вот поэтому-то я и говорю, что здесь он скорее действует по заданию. Потому что эмоционально, как личность, конечно, патриарх Кирилл больше злится на патриарха Филарета. Патриарх Филарет относится к числу тех архиереев, которые были выдвинуты на авансцену церковной жизни еще в 60-е годы. Он фактически духовный отец патриарха Кирилла. Вот, то есть это его наставник во многом. И поэтому тут конфликт второстепенный. Я боюсь, что это люди в значительной степени одной субкультуры советской, одной психологии и даже одного стиля администрирования в церкви. Очень жесткий стиль, очень четкий, такой вот, я бы тоже сказал, как в конторе. Ну, стиль он и есть стиль. Что до греко-католиков, то здесь команда АТУ. Команда травить, и патриарх эту команду выполняет. Но он ее выполнял и в 70-е, и в 80-е годы. Здесь мы не можем сказать, что что-то новое. Но важнее, мне кажется, интереснее другое. Вот риторика о единстве. Потому что сама идея единства, она же святая идея. Ведь сама идея спасения церкви – это идея воссоединения человека с Богом. И через Бога нашего воссоединения с другими людьми. И у этой идеи есть сатанинское извращение. Сатана, как известно, макака божья, передразнивает, и ничего сам сделать не может, он же не творец. И вот он берет эту идею единства и создает сатанинскую подмену. И эта подмена – ленинизм, маоизм, большевизм, путинизм, империализм, когда единство из межчеловеческого, из свободного, из творческого превращается в чучельное какое-то единство. То есть вместо живого организма набить кожу мертвой материи, и тогда, ну, вот мы имеем пародию на единство страшное в любой империи. Ну, конечно, в той, которая была советской, а теперь как бы вновь российская, эта пародия вдвойне страшна.
А, кстати, вот в тему вопрос, что там с объединением Украинской автокефальной православной церкви и УГКЦ, вот коли уже про это говорим.
Это у меня к вам вопрос, потому что мы люди православные, православный человек...
Да я как-то думал, вы ближе к епископу Исиченко.
Здрасте, померите сантиметром глобус, кто ближе. Вот. Нет, я так послежу...
Я про дух имел в виду, да, отец.
Я еще раз скажу, я православный человек. Это означает, что ежели что, да я даже в магазине обычно чеки забываю. Вот, я забываю чеки, я забываю всякие гарантийные талоны, поставить печать забываю и так далее. Греко-католик этого никогда не забудет. То есть, с моей точки зрения, переговоры об объединении – это сядь рядком, поговори лотком, поставить там чего-нибудь типа чаю, пирожных, поговорили, ударили по рукам, разошлись, мы едины. А у вас, европников, у вас создали комиссию, там сейчас идут переговоры, встречи, заседания. Мы во всем...
Ну, греко-католики не до конца европники. Это как бы европники и не европники. То есть,
ну, европники и не европники.
Полуевропники, да. Что-то вроде вот такого.
Там совершенно четкий алгоритм, и я подозреваю, что этот алгоритм не на один год. Вот. И что не один год мы будем жить в ожидании решений. Ну, достаточно вспомнить, сколько готовился Брестский собор. Это же тянулось 20 лет. Угу. Сколько готовится решение по восточным патриархатам, римо-католическим и православным. Это тянется сотни лет. Ну, вот армянская церковь. Есть армянский патриарх римо-католический, но он не римо-католический, это армянский обряд. Это отдельная армянская церковь в единстве с Римом. Вот. Ну, возьмите, вот сейчас вот 2015 год, юбилей, ровно 115 лет назад скончался Владимир Сергеевич Соловьев. Владимир Сергеевич, не Владимир Рудольфович, который телеведущий. Великий деятель единство церкви.
Боже, что это вы сравнили что? Даже, да, ведущего этого и такого да светлого философа.
Потому что наш слушатель зайдет в интернет, вот, забьет...
Я думаю, наш слушатель, он даже не знает, с кем вы сравнили философа. Вот именно наш, Радио Марийный, да.
Дай Бог.
И слава Богу, да.
Большинство моих украинских друзей сейчас у них Владимир Рудольфович Соловьев на первом плане, потому что, ну, такого антиукраинского пропагандиста это поискать.
А у нас выключили сетки, вот такие каналы, понимаете?
Ну, что?
Мы уже забываем, да.
Хочу.
Да, видите,
я
как.
Я понял. Вот, Владимир Соловьев. Вот меня недавно одна московская студентка, студентка факультета журналистики, вот, я ее спрашиваю, ну, вот у вас родители, знаю, православные, вот, а вы-то сами-то как-то религиозно определены. Вот, она говорит, да нет, я в этом ничего не понимаю. Вот, и застенчиво так спрашивает, скажите, а правда, что католики еретики? Вот. Я страшно обрадовался и подробно и долго, занудно, боюсь, объяснял ей, что здесь налицо то, что называется «Уловка 22». Если вы знаете, был такой чудный антивоенный роман в 60-е годы, восходящий, в сущности, к юмореске Чехова. К врачу приходит друг и говорит, дай мне справку, что я могу жениться, и я вменяемый. Не могу, говорит врач, если ты хочешь жениться, ты невменяемый. Значит, я тебе не могу дать такую справку. Хорошо, говорит друг, ну давай считать, что я не хочу жениться. Ты дашь мне справку? Да, но не для того, чтобы ты женился. Если ты хочешь жениться, ты невменяемый. Ну так вот, точно так же, чтобы объявить католиков еретиками по канонам церкви, тем канонам, которые признаем мы православные, нужно созвать Вселенский собор. А чтобы созвать Вселенский собор, там должен быть римский папа или его представитель. Значит, чтобы объявить католиков еретиками, надо вместе с католиками провести хотя бы одно малюсенькое заседание. Вот. Но мы не можем проводить с католиками даже малюсенького заседания, потому что мы уже считаем их еретиками. Вот. Мы в ловушке 22.
А власть... когда последний раз был собор Вселенский? Православный, по крайней мере.
Это жутко сложный вопрос, потому что...
Кстати.
Да, потому что теоретически православная традиция говорит о 7 вселенских соборах. На самом деле там существует такой как бы 8-й, который не то чтобы отвергают, но он как-то так под спудом, то есть под горшком. Но в принципе 7. Значит, последний, ну как вот в катехизисах пишут, последний общий собор вселенский – это 7-й, защитивший почитание икон. Кстати, здесь же начинают бросать банановые корки в католиков, потому что говорят, вот видите, а решение-то этого 7-го собора католики-то не очень приветствовали. Ну, речь идет о том, что когда эти решения перевели довольно коряво на латынь и прислали в Ахен, где тогда была резиденция Карла Великого, это 801 год примерно, вот, то богословы франкского королевства, они эти решения рассмотрели и признали, что они неправильные, что православные неправильно чтят иконы. Но они рассматривали перевод. Собственно, то, что называется разделение церкви, конечно, самое большое – это разделение между православными и католиками. И я должен сказать, что это в основном разделение на почве языка. Вот Дух Святой исходит от Сына или через Сына. Это и по-русски-то не очень понятно, в чем разница. Значит, надо лезть в греческие тексты Евангелия. И надо смотреть всевозможные богословские комментарии. Но понятно, что нормальный человек этого не делает. А нормальный человек, когда я работал в музее, меня один коллега, мы сидим, на солнышке греемся между экскурсиями, он меня спрашивает, ну послушай, он искусствоведческий заканчивал, не исторический. Послушай, говорит, а правда, что католики веруют в Троицу, но у них вместо Духа Святого Николай Чудотворец? Как у меня не был инфаркта, я до сих пор не понимаю. Но я вас уверяю, что вот на низовом уровне все примерно так. Католики-еретики молятся то ли Николаю Чудотворцу, то ли Папе Римскому. В общем, невежество не имеет границ.
Просто ужас. А, отец, ну, коли мы так про раскол сказали, но ведь был, кажется, Латеранский собор, когда вроде бы православные католики договорились объединиться, и что-то дальше не пошло. Вот что не пошло? Ну, вроде бы же договорились уже.
Видите ли, как сказать, мы опять возвращаемся к тому, что такое спасение. Спасение – это единство. У всех средневековых соборов была одна проблема, как у всего средневекового христианства. Они действовали сверху вниз. И они как бы, вот опять же сказать, вот можно выращивать помидоры, выходишь и прямо там из шланга поливаешь. Во-первых, никакой воды в засушливое лето не наберешься. А во-вторых, помидоры вырастут с высокой степенью вероятности плохо. А если это огурцы, так еще и горькие будут. Значит, хороший полив – это точечный полив, когда каждому помидорчику отдельная трубочка с водичкой. Так вот, единство церкви не в том, чтобы взять и всех окатить святой водой, а в том, чтобы к каждому шла трубочка, и от каждого шла трубочка к каждому. Это не верхушечное единство, это единство в вере, а вера – это не сверхзвуковой самолет, который где-то летает, как вот у американцев, да, наверное, и у украинцев, есть президентский самолет. Ежели что, президент хватает чемодан, там гамбургер, и прыг в этот самолет, и летает. А внизу все гибнут. Единство церкви – это как раз то, что внизу. Господь туда пришел, а не в Ватикан, вы уж меня извините, и не в Святого Юра, и уж тем более не в Успенский собор Московского Кремля. Поэтому все те решения, которые принимались византийскими и латинскими богословами в Средневековье, а внизу на них чихать хотели. И так чихали, что все эти решения ни во что не воплощались. То же самое относится к Брестскому собору. Потому что, вот мы с чего начали-то, что патриарха на Украину натравливают наследники Дзержинского, для которых Украина – это символ ненавистной Польши. Так вот, вся проблема в том, что собор Брестский как раз и проходил в эпоху жесточайшего украино-польского конфликта. И пока этот конфликт не был изжит, начинать говорить о единстве церкви, ну, ставить телегу впереди лошади. Вот лошадь-то на телегу напоролась, да и валяется, и ноги переломаны. Так что наше единство очень и очень переломанное.
Любопытно. И вот в конце этой темы совсем, как вам кажется, вот то, что патриарх Кирилл как бы не хочет встречаться с папой Франциском под разными предлогами, говорят в кулуарах, что главная причина – это как раз греко-католики. Как кажется вам?
Насколько... Да нет, конечно. Нет? Конечно, нет. Это главный повод. Вот это главный повод, а сейчас еще повод Украина. Вот, вот пусть Папа Римский приедет в Донецк и благословит Донецкий парламент, тогда патриарх Кирилл, я вас уверяю, с ним сразу встретится. Во-первых, патриарх Кирилл вообще ничего не решает, это важно понять. Он чистая марионетка империи. Вот что ему скажут, то он и сделает.
Может, Дух Святой как-то его повернет? Есть надежда? Так романтически чуть-чуть скажу.
Это не романтически, это хорошая богословская добродетель, надежда. Но я вам скажу, если Дух Святой повернет, значит, умягчит сердце патриарха Кирилла, то патриарх Кирилл, Дух Святой не убивает людей. Первое, что Дух Святой скажет патриарху Кириллу, уйти с поста патриарха, объявить о том, что он сожалеет о своей прежней некоторой жизни, и я думаю, поскорее уехать из страны, потому что найдется на большом каменном мосту и для него местечко. Вот. Это и есть покаяние. Покаяние не заключается в том, чтобы сказать: «О, Боже мой, зачем я пошел в публичный дом? О, как я согрешил!» Покаяние заключается в том, чтобы выйти из публичного дома. Можно даже не говорить, как я согрешил. Ты просто уйди, мы и так поймем, что ты раскаялся. А иначе, ну нет, лучше все-таки сказать, иначе непонятно. То ли у тебя деньги кончились, то ли покаяние началось. Вот. Мы, люди моего поколения, мы все помним патриарха Кирилла в 90-м, в 91-м году. Какой он был западник, какой он был демократ, какие восторженные...
Да и Путин западником был в начале 90-х вроде бы.
Я не уверен. Он был настолько маленькой фигурой, что как-то он вообще, по-моему, ничего не говорил и ни в чем не засвечивался.
Я интервью его видел.
Да?
Да.
Ну, видите, ну, чекист. Чекисту как бы по штату положено. А тут все-таки архиерей, митрополит. Вот. Я помню, как патриарх Кирилл встречался с Сёко Сахарой, вот этим главой японского подвида дзен-буддизма, который взрыв устроили в токийском метро с жертвами, вот, и жал ему руку, и деньги получали. Вот. То есть это беспредельная некоторая циничность. Так что придет Дух Святой, человек прежде всего покаятся в цинизме. И я еще раз скажу, как говорю очень часто, что не надо нарушать вторую заповедь. Не сотвори себе кумира. Я знаю очень многих людей, которые сотворили себе кумира из языка богослужения, из календаря. Вот давайте Пасху одновременно с католиками. Сотворили себе кумира из людей. О, когда же встретятся патриарх Московский и папа Римский. Это все идолопоклонство и кумиротворение. Потому что, во-первых, с одной стороны, первые христиане праздновали Пасху в разные дни. Спаситель даже праздновал Пасху не тогда, когда все иудеи. Это в четверых Евангелиях отразилось. Это, видимо, местный галилейский обычай. И можно праздновать спокойно в разные дни, и только в два раза больше будет радости. Литургию мы же празднуем каждое воскресенье. И могут встретиться патриарх и папа, могут не встретиться. Единство церкви от этого не прибавится и не убавится. Вот когда мы с чистой верой и крепкой совестью причащаемся святых даров, тела и крови Христова, тогда встречаются и Папа Римский, и Патриарх Святослав, и архиепископ Игорь Харьковско-Полтавский. Вот где встреча происходит. А то, что они встретятся в Кракове или в Москве или в Ватикане, пожмут друг другу руки, по сравнению с этой встречей во Христе Иисусе, ну, это приговор.
А, отец, тут приходят вопросы вам в скайпе, я некоторые вот так вот пропускаю, а некоторые озвучу, потому что, ну, вот по поводу вообще Русской Православной Церкви, тут вас спрашивают сразу несколько людей, тут и Андрей, и Ольги, и Алексей спрашивают, ну, по-разному, но вот объединить можно в одно. Вот поскольку происходит в церкви такое-то, 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 пусть сам каждый у нас слушатели умные поймут, почему мощи не восстанут, почему святые не восстанут, почему ничего не происходит. Ну, вот, вот так вот.
У матушки родной... Мощи-то зачем святые трогать? Лежат и лежат. Какое такое восстание? Как бы вам сказать? Вот единство церкви, видите, оно же может быть разное. Единство Русской Православной Церкви на сегодняшний день очень остроумно его охарактеризовал известный в России такой богослов, специалист по Новому Завету, отец Иннокентий Павлов, который назвал это франшиза, как, ну, я не знаю, какие-нибудь там закусочные. Вот где-то в Нью-Йорке у них штаб-квартира, вы им платите, скажем, там $5000, и они разрешают вам использовать их марку, ну, только проверять, чтобы качество продукта было приличное. Но ни во что не вмешивается. Вы сами набираете сотрудников, вы платите сами налоги, никто не смотрит, кто у вас жена и так далее. Вот в Московской патриархии, в общем, такая франшиза, говорит отец Иннокентий, это очень точно. То есть человек платит за марку, что он в канонической единой церкви, патриарх всех северных стран, как любит сейчас подчеркивать патриарх Кирилл, но, правда, южные страны он тоже кое-как под амафор подбирает, но северные – это просто вы не положь. Платят патриарху, не критиковать патриарха, зачитывать пасхальные послания патриарха, а дальше делай в своем приходе что хочешь, все что угодно. И такая же ситуация внутри прихода. Ты приходишь в церковь, ты не ругай патриарха, ты не ругай настоятеля, ты причащайся, исповедуйся, все, от тебя больше ничего не надо. И ты даже можешь в газетах и на радио фрондировать и говорить, что ты против войны в Украине. Но все равно тебя никуда не пустят. Будешь в Фейсбуке ворчать, и тебя никто не накажет.
Отец, тут интересные вопросы вам, ну, все-таки как человеку православному, но присылают уже как бы комментировать католические новости. Но если присылают, то буду озвучивать уж, коль обещал. Кстати, дорогие слушатели, пожалуйста, ваши вопросы озвучивайте или в текстовом варианте, знаете адреса Facebook, ВКонтакт или же Skype. Туда, кстати, уже пишут, отсюда буду и читать. И также наши четыре оператора также набирайте 044-577-56-45 или 46, это стационарный код города Киева 044, и два мобильных Digius и Life 093-323-73-18 и 098-650-18-60. Отец, как вы считаете, почему, он спрашивает вас, госпожа Наталья, как вы считаете, почему Папа Франциск так обтекаемо и дипломатично в войне в Украине, в конфликте с Россией, не озвучивал Российскую Федерацию как сторону конфликта, а дипломатично эту тему вообще, а дипломатично от этой темы вообще ушел?
А вы хотите, чтобы папа для вас готовил блинчики, оладушки и таскал орехи из огня? Этого не должно быть и не будет. Потому что, ну, наверное, бывают какие-то жутковатые ситуации, когда папа вынужден высказываться на политические темы. Так было во время Второй мировой войны, во время Первой мировой войны. Сейчас ситуация все-таки не такая критичная. Но главное в другом. Само положение папы как государственного лидера, как лидера государства Ватикан в современном мире, я бы сказал, именно с православной точки зрения, оно немножко двусмысленное. И оно, я бы сказал, должно со временем рассосаться. Государство Ватикан – это ведь пережиток Средневековья. Его не было до 6-го столетия, и вряд ли оно сохранится навсегда, потому что с каждым годом это все будет как-то страннее и страннее. Ну, видите, вот, скажем, камердинер украл у папы эмеритус Ратцингера там какие-то бумаги, когда он еще был понтификом действующим. Ну, так этого камердинера судили в Ватикане, и он сейчас, кажется, еще отбывает срок. Ну, кажется, срок был какой-то маленький, несколько месяцев.
2 года условно.
2 года условно. Ой, слава тебе, Господи. Но все равно, даже условно. Но не царское это дело судить воров. Наше дело прощать. Вот. И вот все эти швейцарские гвардейцы, гвардейские швейцарцы, ну, не знаю, вот у меня к этому душа не лежит. Вот. Это все, ну, не наше, не царственное дело. Мы цари Царства Небесного. Вот. Ну, плюс к этому добавьте, что огромные деньги, буквально миллионы, на протяжении последних полувека российская разведка, служба внешней разведки вкладывала в подкуп зарубежных церковных деятелей. В основном в протестантов, но и в римокатолических. Вспомним, что в окружении папы римского Иоанна Павла II, Войтылы, один из его ближайших секретарей, как выяснилось после открытия польских архивов госбезопасности, был агентом конторы. Ближайший. Это не означает, что Иоанн Павел II находился под его воздействием. Не тот человек. Вот. Но, тем не менее, Курия и все это все, конечно, далеко от идеала. Вот. Поэтому относиться к этому надо с пониманием. Но я думаю, что общий принцип простой. Рассчитывать надо на себя. Ну, а выступил бы папа против Путина, что с этого было бы?
То есть вы хотите сказать, что, ну, как бы, Путин подкупил некоторых кардиналов или там особ приближенных к папе? Может,
да, да, я вот готов выступить с таким жутким заявлением. Вот, я буду очень рад, если это заявление опровергнут. Пожалуйста, давайте посмотрим материалы нашей разведки, давайте посмотрим материалы Ватикана. Я думаю, что в Ватикане не секрет.
Ой, да лет через 30 только, наверное, можно будет посмотреть что-то подобное.
Вы еще застанете. Но на самом деле все проще. Во-первых, как при советской власти, ведь не стоит думать, что все епископы были такие вот чекисты. Существует отчет отдела комитета по религии 1973 года, его опубликовал отец Глеб Яконин еще в 80-м, кажется, году. Вот, и там все епископы разделены на 3 группы, что вот это вот совсем наши, это не очень наши, а этот не очень наш. Единственный, который вот был такой антисоветский архиерей, это владыка Хризостом в Вильнюсе. Тогда он был в Курске. Но, в принципе, в патриархии в Московской все знали, что вот митрополит Петерим Нечаев был такой, похожий на Санта-Клаусу. Санта-Клаус, глава издательского отдела, большой друг Горбачева, что это вообще не обсуждается. Это гибист. Это просто штатный неверующий чекист. Вот. На самом ответственном участке издательском. Вот. Все знали, что есть архиереи, с которыми даже свои собратья не будут ничего личного обсуждать. Сразу донесут. Но таких было не так уж и много, 10%. То же самое про римскую курию. Я думаю, что там все знают, с кем можно откровенничать, а кто нормальный. Это не бином Ньютона, потому что это сатанинский запашок такой серый, он выдает себя. Шило в мешке не утаишь. В этом-то некоторый кошмар, что мы терпим прожженных, попахивающих людей каждый из своих соображений. И я думаю, это не только в России, где они просто правят бал, но это и проблема Украины, где тоже вот там закон о люстрации приняли. Вот. Но, насколько я понимаю, из украинских СМИ, из разговоров, не очень-то эта люстрация идет. И не потому, что какие-то злокозненные агенты Кремля, а потому что у каждого свой маленький расчетец, что, может быть, все-таки человечек-то пригодится. И именно потому, что он гниловат, им будет легче манипулировать. Есть ведь и такое.
Да, ну, действительно, сложно, сложно. Так как-то. Есть тут еще вопрос. Яку назву мала християнська віра, яку прийняв з Візантії святий Володимир? Невже православна? Запитує пані Оксана.
Да, ну, формальный ответ такой. Это православная католическая вера. Это ответ формальный, вызванный вот чем. Разделение православия и католичества, процесс был очень долгий. Строго говоря, он начался уже в конце II века, когда из Малой Азии, ну, это будущая Византия, в Рим посылали для обсуждения человека обсуждать вопрос о дате празднования Пасхи, потому что даты разошлись в Малой Азии по лунному календарю, ну и Спаситель, и иудеи празднуют по лунному календарю, а в Риме уже по солнечному. Расхождение, культурное сугубо. Что считать временем действительного разъединения церквей? Формально в учебниках истории пишут 1054 год, когда в Константинополе папский легат, посол, торжественно пришел прямо в Святую Софию и положил на алтарь грамоту, где он объявлял анафематствованный, отлученный Константинопольского патриарха. Но Константинопольский патриарх тут же написал аналогичную. Но с точки зрения строгого канонического права это неверно, потому что папский посол в 1054 году, Гумберт, он имел полномочия только как представитель римского папы. А тот римский папа, который дал ему эти полномочия, за несколько месяцев до этого скончался. То есть этот папский легат уже, он еще не знал о смерти папы.
Был недействующим уже, по
да,
сути.
Да, уже эта грамота юридически была нулевой ценности. Значит, реально мы знаем, что еще в конце XI столетия украинские великие князья, и не очень великие, спокойно ездили в Германию, женились на франкских и немецких аристократках. То есть, ну вот, культ, скажем, святителя Пантелеймона, он пришел из Германии, а не из Греции, в Украину и в Россию в конце XI столетия. То есть, было общение в таинствах, нет вопросов. Значит, реальный разрыв произошел в 1204 году, когда крестоносцы разрушили Константинополь, когда стали с подачи венецианцев учредили отдельный латинский патриархат, но он, конечно, назывался, считал себя православным. То есть это политический разрыв, вызванный огромной военной катастрофой. И в этом смысле, когда в 1900, поправьте меня, по-моему, 66 году патриарх Афиногор и папа Римский Павел торжественно объявили, что анафемы аннулированы 1054 года. Во-первых, это было, ну, скорее, символическое событие. Нельзя аннулировать то, что не было валидно, действенно. Но главное, что за этим не последовало объединение, потому что катастрофу, ну, вы понимаете, если у вас в квартире взорвалась бомба, мало сказать, что мы приносим свои извинения. Надо строить дом заново. И поэтому единство церкви, оно не может быть ограничено одним собором, одним актом воссоединения, налаживанием какого-то евхаристического общения даже. Но вот те переговоры, которые сейчас идут у нашей церкви с греко-католиками, это ведь переговоры о интеркоммунионе, о евхаристическом общении, не об административном единстве, насколько я знаю. Вот, все это
мучительно. Отец, а кстати, вот на, ну, мне кажется, там может быть еще и политический какой-то акцент, об этом судить не буду, недостаточно знаю, мягко говоря. Ну, кто главный, да, патриарх или папа, или наравне, или, як у нас українською кажуть, перший у гідності, да, ну, по суті, тот же главный. От ви на на эту ситуацию, которая сложилась, да, с этой всем приматом Петра, вы как смотрите? Вот как теолог, как историк, как православный человек, вот как вам кажется?
Я смотрю на это с легкой улыбкой.
Ну-ну.
Признаться, потому что, ну, во-первых, как историк, я знаю, что это все очень разнообразно было в течение мировой истории. Видите ли, когда мы говорим «примат Петра», мы адресуемся к идеологии католичества, ну, скажем так, со второго по одиннадцатое столетие. То есть это поздняя античность, раннее средневековье, когда примат папы обосновывался тем, что в Риме проповедовал и принял мученическую кончину апостол Петр. Именно тогда появился обычай во всех соборных храмах, главных, кафедральных, ставить за алтарем так называемый трон апостола Петра, где просто вот физически сидела фигура, изображающая апостола Петра. И вот этот трон со статуей апостола символизировал первенство Римской Церкви. Процесс шел очень долго, и там еще, скажем, в VI веке в Англии, в Ирландии, в Галлии он был далек от завершения. Но дело в том, что начиная с XI века, со знаменитого папы Григория Гильденбранда, появляется совершенно другая концепция, что папа римский – это викарий Христа на земле. Он представляет не апостола Петра, а самого Спасителя. И вот эти две идеи, они как бы сосуществуют. Но я думаю, что одна другому не мешает, но дело-то ведь в другом. Эта идея все равно исходит из устаревшей, я бы сказал, антропологии, из идеи, что есть вот некоторая нечеловеческая иерархия, и мы в ней только ячейки. Современный человек по-другому воспринимает себя и окружающий мир. Мы исходим из идеи равноценности всех людей. Поэтому примат ли Петра или викарий Христа, но любой нормальный римский папа, они, слава богу, все нормальные, никогда не смотрит теперь на себя, как на вот такого вот фюрера. Нет, действительно обычный человек. И старается показать это. Эта линия пошла, начиная с Иоанна 23-го, который отменил, ну, во-первых, он вышел просто к людям, он физически вышел. Толстый, пожилой и очень больной человек, в отличие от своего предшественника, папы Пия, сухопарый, поджарый, не выходивший из дворца. А Иоанн 23 сперва вышел к садовнику в сад и поговорил с ним, а потом пошел в тюрьму. Это была сенсация. Он ходил ногами, не в паланкине.
Угу.
Точно так же, как сенсацией стало, что папа Бенедикт ушел на пенсию, сенсацией стало, что можно, что папа Франциск сам звонит по телефону. Я помню, как мне однажды позвонил православный митрополит Ювеналий. Я был в шоке, потому что да, и по московским меркам это удивительно. Вот, а он позвонил там после чтения какой-то статьи, но это было четверть века назад.
А если тут вот так вот конкретно вопрос поставить, вот именно это наследие Петра, да, вот первый среди равных, вот в этом плане, как вот нам на это смотреть, там главный, не главный, понятно, что кто хочет быть главным, то он должен служить больше остальным, да, Иисус Христос об этом говорил, то есть на него возложен еще больший труд в служении, но вот именно первый среди равных, да, как авторитет, который имел Петр среди апостолов, да, и мы видим, он как бы от всех апостолов и говорил всегда с Иисусом Христом. Он в данный момент, он соблюден, как вам кажется, или он уже настолько сейчас размыт, что и не скажешь?
А вы знаете, пан Сергий, как по латыни, это первый среди
равных? Prima inter pares, кажется.
Нет, это была бы, если бы римская мама была. Primus inter pares.
Primus, да.
Ага. Так вот, миссия Папы Римского и любого патриарха, который примус интер парес, быть примусом, значит, греть и светить, чтобы на тебе можно было что-то приготовить. Но ты сам готовить ничего не будешь. Вот, папа, ну, вообще вся наша христианская жизнь, что это такое? Мне вспоминается одна польская фрашка. Юмореска, так в 17 веке называли смешные анекдоты. Ну и в русскую культуру этот жанр вошел, кстати, через Украину, через украинцев, которые учились в Польше, в иезуитских коллегиях, а потом возвращались в православие. Но запас интеллектуальный был оттуда. И вот там была фрашка про монаха, входит настоятель в келью и с ужасом видит, что монах сидит и пытается сварить себе яйцо. Он замотал его в носовой платок, зажег свечу и быстро-быстро крутит этот платок над свечой так, чтобы и платок не загорелся, и яйцо испеклось. Вот. «Ну, — говорит настоятель, — ну ты, брат, ух, тебя сатана попутал». И вдруг из-за угла, из печи вылезает мордочка черта, и тот говорит: «Он сам, я бы до такого не додумался». Я думаю, что вся наша христианская жизнь, она вся вот такая вот. У нас тоненькая-тоненькая свечечка, у нас маленький огонечек, у нас примус интер парес. Ну, какой наш примус? Ну, вот какой есть латиноамериканец? Ну, что он может? Он даже курю разогнать не может, они его сразу съедят. Вот. И вся наша жизнь семейная, деловая, военная, национальная, это мы все пытаемся испечь яйцо на этой своей свечечке. И надо крутить, и надо стараться, чтобы не было пожара. Вот, вот такой мой витиеватый ответ. А если еще проще, я скажу так. Ну вот смотрите, есть американские католики. За их счет живут все остальные, включая, подозреваю, украинских. Вот. Они и немцы, и французы столько платят в Рим, что можно перераспределить в пользу Африки, Украины, России и Латинской Америки еще останется. И поэтому Ватикан сквозь пальцы смотрит на то, что в Соединенных Штатах или в Германии есть мощные мирянские движения, требующие женского рукоположения, ну и прочих нехороших излишеств. Вот, терпят. Так вот, проблема с греко-католиками Украины в том, что мне кажется, что у них нету такой базы, как у американских даже греко-католиков или канадских. То есть пышные титулы и красивые здания церковные есть, а народ-то нищий. Нищий, не слишком образованный. Ну, в общем, вот мы, постсоветские люди. Так вот, церковь в этом смысле, как организация, она только производная от того, какие мы. Творческие ли, успешные ли, богатые ли. Это печально, но это так. И было бы странно, если бы было иначе. Поэтому тогда патриарх Кирилл встретится с папой. Когда папа будет говорить уверенно, чувствуя за собой миллионы украинцев, состоявшихся, как европейцы. Я вас уверяю, папа, патриарх Кирилл с немцами говорит лебезя, невзирая на все инструкции из Кремля. Потому что он понимает, что Кремль – это колосс на глиняных ногах, на атомной бомбе. Вот, и, скорее всего, все-таки рухнет рано или поздно, что Запад додавит. Потому что Запад – это растущая творческая сила. С кризисами, не кризисами, но это действительно люди делают дело. А кто марширует по казармам и пуляет, это не дело. Это разрушительная, саморазрушительная сила.
Давайте послушаем слушателя. Перепрошую, подзвоніть, будь ласка, нам на оператор Діджус ще раз, або оператор Лайф. Ну, а ми тим часом зачитаємо запитання від пана Володимира. Отец, расскажите, пожалуйста, свое мнение относительно Владимира Великого, как на него смотрит Русская Православная Церковь и вообще Вселенское Православие. Так это святой или не святой? Тот же самый вопрос адресую и относительно к Распутину. Очень много разночтений по этому поводу читал.
О, матушки, ну в один ряд поставили, должен сказать, кочергу и свечку. Вот. Да вы что? Распутин – это авантюрист и, думаю, психопат, но сама его популярность свидетельствовала о том, насколько прогнила российская элита, и не только российская, накануне революции, от упоения своей властью, от отсутствия свободы в стране. Это же отражается прежде всего на духовной и душевной жизни тех, кто вверху сидит. И они купились и, как теперь говорят, повелись вот на этого мелкого провинциального мошенника-истерика. И сейчас в России таких достаточно, да и в Украине таких я знаю. Вот, на них просто не обращают внимания большинство нормальных людей. А тут фрейлины поскакали, задрав юбки. Что до князя Владимира, то я скажу как историк. Карл Великий, святой или нет? Мало кто даже из римокатоликов знает, что Карл Святой, что Карл Великий святой в Ахенском диацезе. Он местночтимый святой, вот как я говорил, причислен к лику святых еще до того, как у римокатоликов появилась вот нынешняя процедура, это было в XII столетии. Святой ли Олаф святой, который крестил, значит, скандинавские страны, Швецию? Святой ли, ну, да хотя бы те вот герои Деяний апостолов, которые, как сказано, крестился сам и весь дом его? Дом его – это ведь не только жена и дети. Это рабы, это слуги, это приживалы, вольноотпущенники. То есть крестилось человек 30-40, а может быть и больше. Вот. Это принудительное крещение или как? И ответ простой. В ту эпоху иначе не мыслили. Человек мыслил других людей как часть себя. Я крещусь, ну, значит, и мой раб крестится. И Владимир Святой не мыслил себе иначе поведение. Я крещусь. Значит, и мой народ тоже крестится, захочет он или нет. И мы не должны его за это осуждать. Крещение Руси в этом смысле не было таким уж большим рубежным событием. Еще накануне монгольского завоевания в XIII веке в Звенигородке, которая в Украине, язычники приносили человеческие жертвы. В большинстве могил той эпохи люди лежат, у них на пояске рядом языческие амулеты, и крестик висит не на шее, а именно на пояске, как оберег. Значит, Русь была крещена, но не была просвещена, сказал Николай Лесков. А я больше скажу, она и крещена толком не была. Возьмите римо-католический служебник, возьмите православный, нету чина крещения страны. Можно крестить столько человека.
Отец, тут еще очень интересный вопрос. Просто на завершение у нас, к сожалению, буквально минутка остается. Не могу не поставить, потому что, в принципе, он повторяется. Отец Яков спрашивает, Адам, кстати. Отец Яков, скажите, пожалуйста, вот интересно узнать мне ваши отношения относительно мусульман и ислама конкретно. Они признаются Иисуса Христа за пророка, но, тем не менее, христиан убивают. Где здесь связь и логика? Не могу понять, разъясните, пожалуйста.
Никакой связи нет, и христиан убивают не мусульмане, а убивают убийцы, которые прикрываются исламом. И абсолютное большинство мусульман, скажем, в Соединенных Штатах живут в мире с христианами и борются с теми единоверцами, которые манипулируют лозунгами. Тут точь-в-точь, как с Московской патриархией. Когда донецкие с лозунгом «За Русь святую» убивают украинцев, они что, говорят от имени православия, от имени Руси? Вот, это чистое вранье, демагогия и одержимость. Вот, это просто бла-бла-бла. Вот. Так что я знаком и дружу со многими мусульманами. Они все очень разные, и ислам так же разнообразен, как и христианство. Есть, конечно, единство. И мне кажется, что по-человечески нормально сперва вот осознать это единство, единство, которое теперь называется единство авраамических религий, единство религий, которое одинаково почитает Бога, открывшегося Аврааму.
Ну, отец, ну, постойте, в некоторых странах, да, ну, просто мусульманских, причем таких ортодоксальных, да, то есть не те, которые ориентируются на учение некоторых там ихних мул, а вот именно на учение Корана, да, ортодоксы, они, если увидят мужчину или женщину с Библией, как Асию Биби, да, который уже судит, который третий или четвертый год, пытаясь ее там за это буквально разопнуть, то просто плохие какие-то дела осуществляются. То есть это
хорошо,
как?
А почему, на ваш взгляд, в Турции этого нету? В Турции можно пройти с Библией под рукой. Значит, это сложнейшая проблема постколониализма. Потому что мы, я уже скажу так гордо, мы немцы, мы французы, мы англичане, больше всего англичане, потому что большинство арабских мусульманских стран, они находились под английской опекой, с позволения сказать. Да. И Саудовскую Аравию создали англичане со всем уродливым ее таким теократическим строем. И вот реакция на это, реакция на то, что в течение полутора веков христиане угнетали мусульман, ну угнетали же, ну что делать? Вот, она проявляется вот в таких безобразных формах. Наше дело защищать христиан, помнить, что здесь не религиозный, а именно политический фактор на первом месте. Вот, и говорить, 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 ну и еще поститься и молиться, чтобы все это преодолеть и вырулить в какие-то нормальные отношения. Я думаю, это возможно. Это не связано с сутью ислама, который означает мир. Вот, и Пакистан имеет к исламу в этом смысле такое же отношение, как Россия к православию. Это одна и очень искаженная версия ислама, искаженная историческими обстоятельствами.
Угу. Отец, знаете, мы закончили уже эту программу. Спасибо вам огромное. Вот мы вспомнили про Серафима Саровского, мне кажется, не зря. 30 июля 1754 года он родился, да, то есть, ну, как бы вот совсем недавно-недавно можно было вот с новыми силами, скажем так, помолиться к нему и услышать его ответ. Давайте как-то чуть-чуть поговорим поподробнее о Серафиме Саровском в следующей программе и еще о чем-то, о чем сейчас вы скажете.
Нет, давайте тогда всю программу зарядим про старчество, про духовное руководство, потому что Серафим Саровский имеет своего западного современника, несшего точно такое же служение, это так называемый «Кюре де Зарс», прототип романа Бальзака «Сельский кюре», замечательный духовный наставник, руководитель, и именно в ту эпоху было положено начало той традиции, в которой мы сейчас все живем. И католики, и православные традиции, когда человек не только окормляется в церкви таинствами, но и имеет, как правило, какого-то духовного руководителя. Ведь надо понимать, что в средние века этого не было. Вот давайте, тем более, что русское старчество, российское старчество, оно пошло из Украины, от Паисия Величковского. Так что это наша общая база, без этого бы не было Серафима Саровского.
Ну что же, об этом еще какая-то актуальная новость тоже, может, придет в голову.
Да, если придет, всегда ответим.
Спасибо огромное, отец. Это була програма «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим. Вів ефір Іваницький і Сергій. Дякуємо отцю і до зустрічі в прямих ефірах з Богом.